Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ працягвае ператрусы ў апазіцыйных актывістаў. Беларускія апазіцыйныя палітыкі правялі ў Празе шэраг сустрэчаў з чэшскімі ўрадоўцамі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Партыю БНФ пазбаўляюць цэнтральнай сядзібы ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навіну Владзімір Бараніч. Добры вечар, сёння ў свеце. У ЗУША сёння жалоба па ахвярах трагедыі ў Арызоне, дзе ў суботу быў здзейснены напад на члена Кангрэсу ЗША Габрыэля Гіфардс і яе прыхільнікаў. Па ўсёй краіне прыспушчаны дзяржаўныя сцягі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў хвіліну маўчання ў памяць аб загінулых. У выніку нападу 22-гадовага Джэрэда Лі Лафнера на сустрэчы Гіфардс з выбарцамі 6 чалавек загінулі, 13 атрымалі раненні, у тым ліку сама Габрыэль Гіфардс, якой куля патрапіла ў галаву з блізкай адлегласці. Лекары выказваюць асцярожны аптымізм адносна яе стану. Сёння ў Вашынгтоне адбылася сустрэча прэзідэнту Францыі ды ЗША Нікаля Сарказі і Барака Абамы. Барак Абама падчас сустрэчы заявіў, што Злучаныя Штаты і Францыя павінны дзейнічаць сумесна для вырашэння фінансавых праблемаў, якія ўзнікаюць па меры таго, як свет пераадольвае наступствы глабальнага эканамічнага крызісу. Прэзідэнты ЗША і Францыі абмеркавалі парадак дня запланаваных у гэтым годзе саміту Вялікай Васьмёркі і групы 20. Францыя з'яўляецца часовым старшынём абедзвюх групаў і будзе гаспадыняй абедзвюх канферэнцый. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў сусветных лідараў прыкласці большыя намаганні ў справе абароны хрысціянаў ад дыскрымінацыі ды гвалту. Аб гэтым пантыфік заявіў на сустрэчы з акрэдытаванымі пры Ватыкане пасламі, каментуючы недаўнія напады на хрысціянаў у Егіпце, Іраку і Нігерыі. Паводле папы, ўрады павінны прыняць эфектыўныя захады з тым, каб прадухіліць новыя пагрозы на адрас рэлігійных меншыняў у гэтых ды іншых краінах.
Я зноў ад усяго сэрца звяртаюся да кіраўніцтва Іраку і да ўсіх мусульманскіх рэлігійных лідараў з просьбай гарантаваць бяспеку хрысціянаў, якія жывуць побач з імі, каб яны адчувалі сябе паўнапраўнымі членамі грамадства.
Папа Рымскі таксама заклікаў улады Пакістану перагледзець закон аб абразе ісламу, які, як лічыць кіраўнік каталіцкай царквы, выкарыстоўваецца часам для застрашэння немусульманаў. У справаздачы ў развязу, якая патрапіла ў СМІ, утрымліваюцца заклікі да прызнання ўсходняга Єрусаліму сталіцай будучай палестынскай дзяржавы. Дакумент таксама рэкамендуе прадстаўнікам еўразвязу адмовіцца ад наведвання ізраільскіх устаноў, якія знаходзяцца ва ўсходнім Єрусаліме, і заклікае байкатаваць прадукцыю, вырабленую там. Заснавальнік скандальна вядомай сістэмы МММ Сергей Маўродзі, які адбыў турэмнае пакаранне за падман мільёнаў укладальнікаў, абвясціў аб запуску новай фінансавай сістэмы МММ-2011. Тым, хто вырашыць укласці свае грошы ў яго новы праект, Маўродзі абяцае 20% прыбытку штомесяц, а пенсіянерам і інвалідам 30%. Паводле словаў Маўродзі, сам ён не будзе мець дачынення да грошай, а будзе толькі кіраваць працэсам. Кіраўнік раз спажыў нагляду, а Геннадзь Анішэнка назваў заяву стваральніка Маўродзі пра запуск сваёй новай фінансавай сістэмы авантуры і паабяцаў абараніць правы спажыўцоў. Вы слухалі міжнародныя навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі КДБ прыцягвае ператрусу апазіцыйных актывістаў. Улады пакуль не далі дазволу адвакатам на чарговай сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заклікала аблегчыць візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. Гэтыя і іншыя падзеі ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы нашу перадачу з гутаркі з былым старшынём Верховнага Савета Беларусі 12-е склікання Станіславам Шушкевічам. Нам патрэбная падтрымка і салідарнасць дзеля вызвалення палітвязняў і абвяшчэння новых выбараў у Беларусі. Пра гэта заявілі ў празе беларускай апазіцыйнай палітыкі. Экс-старшыня Верховнага Савету 12 склікання Станіслав Шушкевіч, сустаршыня кампаніі за свабодны выбар Сергей Калякін, прадстаўнік БХД Дзяніс Садоўскі, экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін, прадстаўнік экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саніко Віктар Івашкевіч і дачка зняволенага экс-кандыдата Эва Някляева. Пра тое, як праходзілі іх сустрэчу, у тым ліку і з міністрамі замежных і ўнутраных справаў, пойдзе гаворка ў нашай перадачы пазней. А цяпер я папрашу Станіславовича пракаментаваць некалькі фрагментаў унікальнага запісу, запісу ператруса, які сёння праводзіў у Берасці КДБ. Увогуле сёння ў Берасці адзін з ператрусаў быў праведзены ў кватэры Артёма Цярошчэнкі, сябра ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты Раманчука і Някляева. Яшчэ адзін ператрус прайшоў раніцаю ў кватэры, якую здымае Дмітрый Шухрай. Давераная асоба экс-кандыдата ў прэзідэнты Віталія Рымашэўскага, а 10-й гадзіне пачаўся ператрус па месцы жыхарства брэсцкага актывіста Андрэя Шарэнды. У 10:30 у мясцовага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміра Вуяка. І такім чынам мы маем унікальны аўдыёзапіс ператрусу, зробленага ў Андрэя Шарэнды. Поўная версія на нашым сайце свабода.орг. А зараз прапануем фрагмент аўдыёзапісу ператрусу. У эфіры чутны голас самога спадара Андрэя, ягонай жонкі Паліны і следчага КДБ Васільченкі.
Обыск проводит майор юстиции Васильченко Д.А.
Значит, мобильный телефон, пожалуйста, представишь, да, все, положишь на полочку. Ваш мобильный телефон, где? Значит, крупная сумма денежных средств, крупная сумма валюты, драгоценности имеется.
Крупная сумма, да, потом хоть.
А где у нас ваш лежать?
Нет, нет, нет.
Мобильный телефон делаешь.
Вот, вот, вот.
Все. Значит, находимся здесь, на том, что туда уходит. Значит, приступаем, значит, мы, будет все оформлено протоколом, какие-то будут замечания в ходе проведения, значит, следственных действий, значит, какие-то будут замечания, это все имеет право вместе протокол. Значит, носит всех присутствующих, все 10-2 присутствующих, значит, пожалуйста, возьмем ваши паспорта, чтобы ваши основные данные были писать. Пожалуйста, телефон положите.
Не
надо меня снимать. Телефоны будут изъяты. Раз я поступаю, телефоны будут изъяты. Значит, я просил...
Кто-то там брать этот телефон можно...
Попросил бы, не трогай, значит, попросил бы, значит, не фотографировать, не снимать ничего арестовать. Если будут все замещения, у вас...
А я бы попросила, чтобы Луко арестовали за то, что вы выборы фальсифицируют 10 лет подряд. Не знаю. А вы тут кладете с ума.
Ко мне...
И трещите про какие-то законы.
Гэта быў фрагмент аўдыёзапісу. Са мною ў студыі, нагадаю, былы старшыня Верховнага Савета 12 склікання Станіслав Шушкевіч і не толькі палітык, але і сын рэпрэсаванага ў свой час НКВД паэта Станіслава Шушкевіча. Станіслав Шушкевіч, у вашага бацькі ператрусы праводзілі, калі забіралі яго?
Так, праводзілі, але мне было 2 гады, я не вельмі добра памятаю, як гэта было. Памятаю толькі, што сядзеў нейкі дзядзька з рэвальверам. А я, як малы, дакрануўся да гэтага рэвальвера, ён падскочыў і думаў, што гэта яго, у яго гэты рэвальвер адбіраюць. Але я вам хачу сказаць наконт ператрусу. Я думаю, што вот эта хэўра, якую гэта робіць, яна кіруецца не законамі, а яна кіруецца загадам, што трэба навесці страх і трэба адпомсціць тым, хто атрымаў перамогу на гэтых выбарах. А перамогу на гэтых выбарах атрымала аб'яднаная дэмакратычная апазіцыя. Яна знайшла падыход, як гэтыя выбары выйграць, гэтыя выбары выйграла. І вот гэта хэўра, якая ажыццяўляе фактычна дзяржаўны тэрарызм, яна наводзіць цяпер страх на ўсіх, каб яны не маглі рыпнуць, яны білі на плошчы дзяцей, старых, малых, яны ні на кого не звярталі ўвагі, іх сабралі з усей Беларусі, яны самі арганізавалі правакацыю з біццём вокон, таму што мірнае шэсце ад адной плошчы да другой ніякага непарадку не ўчыніла, і цяпер яны робяць в обыск у всех тех, кто говорил с неким там по телефоне и так далее, развивают эту справу державного перевороту и давать им по 15 годов, а может некого еще расстрелять. Это жудостно, что у нас отбывается, и жудостно, что на это некто равнодушно глядит.
Станислав Славович, еще один фрагмент, и прошу звернуть увагу на то, как повозить себе жонка Андрея Шарэнды, спадарыня Паліна.
Молодые люди, чтобы вы знали, это все связано с фальсификацией выборов, которые Лукашенко совершил 19 декабря. Вот это военные псы, которые обеспечивают все эти фальсификации. Одни махают дубинками на площади, а вторые ходят по домам людей и роются в вещах, которые протестуют против этих фальсификаций. Беларусь называют последней диктатурой Европы. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, как действует эта диктатура. Обыски происходят по всей Беларуси. Когда вам будут говорить, что Беларусь – это демократическое правовое государство, вы, пожалуйста, вспомните этот эпизод из вашей жизни. Перед вами яркий представитель машины Лукашенко. А потом на суде он будет говорить, что он выполнял только приказы. Ничего не знаю, ни при чем. Видите, как он покрасил. Но все-таки
стыдно немножко. Ну, больше, что люди ничего не разумеются.
Сядь и не помашь ничего. Ты еще подробно напишешь, что вы...
Такие вот не в доме.
Ну, что им треба, то и не напишешь. Деньги, выборы, как не
нужны. Ну, чего вы так не помашете, что? Ну, быстрее, быстрее мой дело.
Ну, просто не помашите. Ну, проваливайся отсюда.
Ну, успокойся.
Пожалуйста, не надо оскорблять. Если...
Пожалуйста, не надо нас оскорблять, народ Беларуси, поддерживая узурпатора. Ясно? Оскорбляться.
Не надо оскорблять, поэтому это перечу.
Не надо оскорблять народ Беларуси. Все знают, как Лука 80% набрал. В том числе и вы. Прекрасно знаете. Вы обеспечивали все. Ваши товарищи бюллетени вкидывали.
Гэта быў фрагмент аўдыёзапісу ператрусу, зробленага КДБ у берасцейскага актывіста Андрэя Шарэнды. Са мной у студыі Станіслаў Шушкевіч. Станіслаў Шушкевіч, што, на ваш погляд, можна вось супрацьпаставіць з боку грамадзянскай супольнасці вось гэтаму наступу спецслужбаў?
Ну, першая салідарнасць можна супрацьпаставіць. Глядзіце, звычайная жанчына, жонка, человека, який ж, ну, не имел никакого дочинения до того, на вот, что было в Минску, до того, на вот, что можно назвать только хулиганством, а не неким деянием супротивладным. И, видите, она уже все разумея, как кажут, достал, и теперь это, який достал, и он робит только, организует державный террор. Треба усіх допекчи, треба усіх застрашить, треба усіх кинуть у турму. Усіх не кинеш. Мне здається, супротивление тут вельми могутное. И я б вельми хотел, что можно супротивпоставить? Хотя б Европа перестала подтримывать этот агидный режим. Потому что, когда Европа будет долго раиться, что робить, нам будет вельми тяжко. Я вот зараз уже ни у одной, ни у першей краине бачу. Когда Литва, Польша займают, мне здається, достойную позицию, что треба супротивстоять этому, как державному терроризму, то есть певные краины, я не хочу их зараз называть, кроме Италии никого не назову, ведайте, какие начинают раиться, что в этом и подкрабить. Треба поступать с террористами так, как належить. Никаких перемов, никаких размов с их эмиссарами, покуль не будут зволены закладники. Это закладники там сидят, это политичные изневоленные. И не может быть контактов, не может быть выкупу так, как с террористами поступать. И с тем, кто на чале их.
Дякую, Станислав Станиславович. Нагадаю, что со мной у студии был старшиня Верховного Сада 12-го скликания Станислав Шушкевич, а полный запис пиратрусу у берасцейского активиста Андрея Шаренде можно поглядеть на нашем сайте свобода.org. Вы на хвалях Радио Свобода. Улады покуль не дали дозволу адвокатам на черговой встрече со зняволенными кандидатами у президенты. Такой встречи не отбылося и у дипломата Украины Евразвязу. Про стан здоровья Миколы Статкевича, який объявил об початку голодовки у СИЗА КДБ, адвокатам так само ничего не ведомо. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
По криминальной справе в массовых беспорядках у Минску 19-20 снежня в якости виноваченных проходят 25 человек, а колькость подозреваемых увеличилась до 14. Про это поведомили у правооборонном центре «Весна». Серед виноваченных три экс-кандидаты у президенты, которые находятся у СИЗА КДБ. Это Андрей Санников, Владимир Некляев и Миколай Статкевич. Место знаходження Олеся Михалевича, якого перевели из СИЗА КДБ у следчий изолятор МУС на улице Володарского, покуль невядомое. Про это поведомил его адвокат Олег Агеев.
Я с своим подзащитным встретился в четверг во второй половине дня, под окончание рабочего времени уже. Но он в четверг находился в следственном изоляторе Новодарского. На сегодняшний день он там не содержится. Информация о том, где он, мы не располагаем. Сказали, что в СИЗО смогут сообщить только завтра о том, где он находится.
Суды, которые разглядали скарги относно меры стримания, отмовили у вызволения из-под варты Олеся Михалевича, Андрея Санникова, Владимира Некляева и Анатолия Лябецки. Запыты адвокатов на встречи покуль не сдали. задовольняються. Адвокат КС кандидата у президенти Миколи Статкевича Тетяна Станкевич так і не отримала можливості зустрітися зі своїм підоборонним. Її відмовляють на той підставі, що немає місця для зустрічі. На питання, чи протягує Микола Статкевич голодовку, адвокатка Станкевич відказала.
Я не знаю. Но предполагаю, что он не собирался ее прекращать. Что происходит сейчас, я не знаю. И узнать у меня пока не получается. Добиться встречи я пока не могу. И информации ни от кого получить не могу.
Як відомо, Статкевич уже 3 тижні тримає голодовку, потребуючи признати несправедливыми виники голосования 19 снежня. И он настоивает на проведении новых президентских выборов. Адвокатка Тамара Сидоренко сказала, что опошняя информация про Владимира Неклеева поступила 29 снежня, коли у яго здарыўся гіпертанічны крыз. Адвакаты настойвалі на шпіталізацыі Некляева. Што здарылася далей, аднак невядома.
Нам следователь сказаў, што ў начале этой недзелі будзе какое-то следственное действие. Значит, решили подождать. Может быть, таким образом увидим человека нашего подзащитного. Но сегодня пока еще нам никто не звонил и ничего не говорил.
На пытанне, ці вядома нешта пра стан здароўя Некляева, адвакатка Сидоренко адказала.
Каким образом, если мы его не видим и не слышим, и попасть к нему не можем. Хотя право такое у нас гарантировано.
Адвокату Андрея Санникова и Павла Северинца Павлу Сапелку так само не дозволили новой сустречи с подоборонными. Боль за то, и такие сустречи и не плянуются. Свояки покуль не отримливают от зневоленных листов. На минулом тыдне керовники дипломатичных миссий Украины у развязу, які аккредитованы у Беларуси, накировали ноту у Министерства замежных справ Беларуси. У ее яны выказывают заклопоченно ситуацией у Беларуси, просят информовать их про стан здоровья затриманных. Так само яны жадаюць сустрэцца з арыштаванымі эс-кандыдатамі ў прэзідэнты. У беларускім МЗС корэспандэнту «Свабоды» патлумачылі, што нота з просьбай аб арганізацыі сустрэчы атрымана, і гэты запыт накіраваны на адрас праваахоўных органаў, якія будуць прымаць рашэнне. У амбасадзе Вугоршчыны ў Менску паведамілі, што пакуль сустрэча дыпламатаў са зняволенымі не адбылася. Але з беларускага МЗС прыйшоў адказ, у якім гаворыцца, што ні ў кога са зняволеных няма прэтэнзій і адносна іх усё ў парадку. Нічога не гаворыцца там і адносна галадоўкі Мікола Статкевіча. На агул больш дэталёвай інфармацыі там няма. У амбасадзе патлумачылі, што такі адказ беларуска МЗС прымаюць да ведама і спадзяюцца, што сустрэча са зняволенымі эс-кандыдатамі адбудзецца.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. КДБ працягвае ператрусу апазіцыйных актывістаў. У выніку пратрусу ў рэдакцыі газеты «Барысаўскія навіны» супрацоўнікі праваахоўных органаў забралі ўсю тэхніку, кампутары, факсы, фотаапараты. Улады пакуль не далі дазволу адвакатам на чарговыя сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Пра стан здароўя Миколы Статкевіча, які абвясціў аб пачатку галадоўкі, адвакатам таксама нічога не вядома. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў маладафронтаўца Юльяна Місюкевіча арыштам на 12 сутак. Президент Литвы Далія Грыбаўскайце заклікала аблегчыць візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. Беларускія апазіцыйныя палітыкі правялі ў Празе шэраг сустрэчаў з чэшскімі ўрадоўцамі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Партыю БНФ пазбаўляюць цэнтральнай сядзібы ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму. Увечары 9 студзеня першы беларускі тэлеканал паказаў шырока разрэкламаваны прапагандысцкі фільм «Плошча жалезам па шкле». Невядомыя стваральнікі стужкі ставілі на мэце выкрыць злачынныя намеры апазіцыі, якая вывела 19 снежня людзей на плошчу незалежнасці. Апазіцыйныя лідары, на думку аўтараў фільма, рыхтавалі ў Беларусі дзяржаўны пераварот. Водгукі пра гэтую стужку збіраў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Лаўрэат шматлікіх міжнародных конкурсаў, рэжысер-дакументаліст Юрый Хашчавацкі даў фільму «З жалезам па шкле» такую ацэнку.
Грязь і вранё. У них уже действительно, по-моему, окончились вообще умение даже врать, во всяком случае, на телевидении. Потому что вот с большого грома маленький дождик. Начать с названия «Железом по стеклу». Ну и что страшного, что это хуже, чем дубиной по человеку? Вообще, вот если так разобраться, да, «Железом по стеклу», кого они пугают?
Юрий Хашчавацкий означает, у стваральников этого фильма додалось на хабство.
Нестыковки с сумасшедшие, абсолютные. То есть это попытка объяснить, что Никляева избил Статкевич, это вообще, конечно, запредельно. Хотя и видеозаписи есть, и свидетелей полно, что это они избивали нашего поэта-то народного. И я рот открыл от наглости. То есть умения нет, вот наглости прибавилось. Умения врать по кинематографическому нет, а вот наглости огромное количество.
До речи, это эпизод с фильма выкликал, как бачно на разных сайтах, шмат у кого однольковое питание. Коли Некляева до непритомности сапраду избили ягоные конкуренты з оппозиційного лагеру, то чому его с больницы худкой допомоги силой завезли у СИЗА КДБ? Былый следчий Олег Вовчик меркуя, гэта зроблено тому, что не конкуренты, а некие спецназовцы, навык незвычайный АМАП, сбивали кандидата у президента Владимира Некляева.
Следователь должен был его признать потерпевшим, естественно, освободить, предъявить всем фигурантам, этим нашим кандидатам президента, обвинения. Поэтому это было откинуто в общественное мнение, чтобы оно покрутилось, посмотрим, как народ на это отреагирует. Ну, уже народ отреагировал, и я вам скажу, что никто, конечно, не поверил, что Статкевич или Санников будут избивать Некляева, чтобы устранить конкуренцию. Ну, абсурд.
У фильме «Железом по шкле» есть еще одна выразная линия, без якой редко обыходятся сюжеты про оппозицию. Это финансование за межи. Например, свержается, что у команды Некляева все працавали выключно за гроши, а идейных прихильников у него не было. Оппозиционный политик Александр Добровольский таким ствержением безыменных авторов фильма зусім не дивится.
Люди, которые шмат годов працуют в оппозиции, працуют абсолютно не за гроши. Люди рискуют. Это значит, что у них есть идея, и это значит, что у них есть свои принципы. Лукашенко тут за все доставился до тех, кто зим не сгодный, с погардой. И это вельми кепская политика. Коли человек хочет разъеднать нацию, то менавіта таким чином это разъедновывается. Коли хочешь объеднать нацию, то не треба виновачивать тех, кто думает иначе, что на это думают за гроши. Быцем бы Лукашенко живе без грошей.
Юрий Хашчавацкий приводил еще шмат прикладов, коли тое, что учора показывали по БТ, суперечило кадрам з інших каналов. Так кандидату президента Віталій Ромашевський, і гэта неодноразово показывали замежные каналы, особисто отштурховував от дверей дома ураду людей, якія спробували их зламать.
Постоянно на акценте, что вот, мол, призывали, значит, бить, взламывать и тому подобное, и постоянно в этот акцент попадал Ромашевський. Фраза «Толпа шла, сметая все на своем пути». Что они смели? Они прошли по проспекту, там нет вообще ни одной веточки сломанной не существует, ни одного окна разбитого, ни одной витрины. Толпа шла, сметая все на своем пути. Это чудовищное вранье.
Лежить Юрий Хашчавацкий. Мы протягнем после обвестки.
Усё вырашыць плошча, казалі многія напярэдадні 19 снежня. Што яна вырашыла і што магла вырашыць? Лукашэнка трымаецца адно на дубінках АМАПу ці яшчэ на нечым? Каго разбудзілі беларускія дзекабрысты 2010 году? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць публіцыст Сямён Букчын і кіраўнік інтэрнэт-выдання «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. З ізалятара на Акрэсціна яшчэ не выйшлі ўсе арыштаваныя за падзеі 19 снежня. Пры гэтым міліцыя працягвае адшукаваць новых удзельнікаў мітынгу на плошчы Незалежнасці, якіх асуджаюць на суткі, перадае Алег Груздзіловіч.
10 студзеня з ізалятара на Акрэсціна мусіць вызваліць маладзёвых актывістаў Франка Вячорку і Андруся Крэчку, якіх асудзілі на 12 сутак за акцыю салідарнасці з прытвязнямі каля ізалятара на Акрэсціна 21 снежня. Разам з Франкам і Андрусём быў асуджаны на 10 сутак актывіст Антон Койпіш, які пераконваў суд, што ўвогуле не браў удзелу ў акцыі. 8 студзеня Койпіш выйшаў на волю. Актывіст шкадуе не таму, што сядзеў за кратамі, а што насамрэч не далучыўся да сяброў падчас той акцыі. А несправядліваму прысуду Антон Койпіш зусім не дзівіцца.
Вельмі даўно ў нашай краіне не істотна, за што судзяць на суд. Калі шмат каго садзілі за нецэнзурную лаянку, гэта не значыла, што людзі нецэнзурна лаялі. Ёсць мэта напужаць наше насельніцтва, напужаць у тым ліку абсалютна неабгрунтаваны мерапрэсі.
Сёння ў маскоўскім судзе быў асуджаны на 12 сутак арышту яшчэ адзін удзельнік мітынгу на плошчы незалежнасці, маладафронтавец Юльян Місюкевіч. Юнака выклікалі на допыт у міліцыю, на праваслаўныя каляды затрымалі, а 10 студзеня у першай палове дня ўжо адбыўся працэс. На волю Місюкевіч выйдзе 18 студзеня. Гэтыя звесткі паведамілі ў праваабарончым цэнтры «Вясна», дзе працягваюць збіраць інфармацыю пра затрыманых і пацярпелых у выніку падзей 19 снежня і наступных дзён. Паводле ўлады Лапковіча, да праваабаронцаў працягваюць звяртацца людзі, якія скардзяцца на дзеянні міліцыі падчас затрымання на плошчы і на парушэнні правоў вязняў у месцах ізаляцыі. Якраз 10 студзеня да праваабаронцы патрапіла чарговая скарга, а Сергія Пекарчыка распавёў Лась Лапковіч.
Он 13 сутак адбыў, он скардзіцца в прокуратуру на пытки, якія ўжываліся, то есть, что сутки им не давали спать, не кормили, то есть, что постоянно збекувались и погрожали физичной расправой, расповедая, як там з ими обыходились, уже коли он был затриманный в машине, в автозаке ему нанесли удар по голове дубинкой, потом по ноге и по лицу дубинкой. Про умовы жахливые, на якія ёсць на кресте написывают.
Ці будзе плён от подобных скаргаў? Майя Абрамчык, якой 19 снежня міліцыянт ударом гумовой палки паламаў нагу, паскардзілася ў пракуратуру Менска. Пакуль вынік быў толькі адзін. Скаргу перадалі з пракуратуры ў гарадскую міліцыю. Пра гэта дзяўчыне паведамілі з пракуратуры праз тэлефон. Зараз маю непакоіць найперш тое, ці зажыве нага.
Аперацыю зрабілі, праз месяц яшчэ будзе аперацыя. Ну, зробяць здымак праз месяц, ну і толькі тады будзе нешта вядома.
Волонтер Сержук Семенюк вядзе ўлік затрыманых, якія звяртаюцца па дапамогу ў штаб-кватэру БНФ. Сержук кажа, што шмат хто казаў пра намер звяртацца ў прокуратуру са скаргамі на дзеянні міліцыі. Волонтер не падзяляе думкі, што скардзяцца на міліцыю зусім бессэнсоўна.
Сам факт калектыўнай скаргі ці скаргаў масавых, ну, гэта таксама нешта значыць. Скажам, калі паскардзіўся пасля сходу адзін чалавек, таму далі адмову, ну, так атрымалася. То ніхто разбірацца гэтым асабліва можа не будзе. А калі это зрабіла некалькі сотняў чалавек, падалі гэтыя скаргі, і па ўсіх адно і тое адно. Ужо можна казаць пра нейкія сістэмныя парушэнні. Людзі сапраўды гатовыя скардзіцца, іх не пужае там магчымыя наступствы тых скаргаў, яны кажуць, што пэўную мяжу перайшлі, пасля гэтага чаго нам баяцца.
Лічыць Сержук Семянюк.
Вырві буром землі крат, зерві кайтаны по амбат, а муры руном, 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 і покшэбён стары шлях.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Нагадаю, што па тэлефоне 266-39-52 вы можаце выказаць і свае меркаванні, заўвагі і прапановы, яны могуць прагучаць у нашым эфіры.
Слушал па свабодзе акцыю, которую азвучылі экс-прэзідэнты США, Чехіі і перадавыя людзі мірового сообщества. Паімённа называлі тех людзей, которых 19 декабря 2010 года с площади Свободы города Минска загнали дубинками и кулаками в свинцовых перчатках тюрьмы КГБ и ОМОН. После этой передачи я почувствовал гордость за свой народ. До этого я считал, что Беларусь заполнена биомассой и медузами, хотя эти слова можно пока отнести к рабочему классу и армии.
На площу люди вышли. Это сам Лукашенко спровоцировал. Он порушил закон. Он порушил святыню, конституцию. 4-й раз залез уже на президента. И я знаю, рано или поздно Лукашенко в часы остановится в полночь.
Хотел бы пожелать подарунья Кляеву мужности, что тут не всем все равно, что люди тут переживают за его. Проповедник Сергей Норман.
7 студеня ПБТ прогледзеў новогоднее свято для дзяцей з удзелам Лукашэнкі. Засталося вельмі дрэннае ўражанне. Многія дзеткі не весяліліся там, а сумна некуды паглядалі ўдаль. Гэта не дзіўна. Амаль уся перадача была на рускай мове і прысвечана некай невядомай краіне Нехачуніі, дзе людзі не хочуць ні жыць, ні працаваць. Мабыць, Беларусь хутка стане такой. І вось нарадзіўся верш. Мы радзіму і волю сваю зарублю і юані ўбухалі. Нашу мову чужынцы дубінкамі б'юць, бо жывём мы в стране Нехачуніі. Акупанты наўкол дзе не глянь, ганяць, бэсцяць усё беларускае. Беларусы баяцца сябе беларусам назваць. На трасянцы гавораць, мы рускія.
От імені всіх прагрэсіўных людзей я хачу паздравіць з Рождзеством Хрыстовых тех, каторыя страдаюць в настаящае время, і тех, каторыя пастрадалі, прынімае ўчасце в событиях 19 декабря. Юноши и девушки, и все те, кто вышел по зову совести и чести выразить протест против давно установившейся лжи в стране. Заведомо зная, что будет насилие, вы вышли на площадь и приняли на себя удар этих действительно эскадронов смерти. Огромное вам спасибо, господин Некляев, господин Статкевич, господин Санников, господин Ромашевский, господин Костусев. И все те, кто был с вами, это есть цвет, гордость и совесть нашей нации. Игорь, город Волошин.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Вы на хвалях Радио Свобода, у пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеі дня. КДБ працягвае ператрусу апозіцыйных актывістаў. У выніку ператрусу ў рэдакцыі газеты «Барысаўскія навіны» супрацоўнікі праўаахоўных органаў забралі ўсю тэхніку, кампутары, факсы, фотаапараты. Улады пакуль не далі дазволу адвакатам на чарговыя сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Пра стан здароўя Мікола Статкевіча, які абвясціў аб пачатку галадоўкі, адвакатам таксама нічога не вядома. Суд Московского района Менску покарал молодофронтовца Юльяна Мисюкевича арештом на 12 суток. Президент Литвы Далия Грибовскайте закликала облегчить визовый режим для громадян в Беларуси. Белорусские оппозиционные политики провели у Празе шерох сустрешев с чешскими урадовцами и представниками громадянской супольности. Партию БНФ позбавляют центральной сядибы у Менску.
В эфире «Свобода». С пражской студии вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе пражский акцент. Тема выпуску «Что вырашила площа?». Усё вырашить площа, казали многие напередодні 19 снежня. Так что она вырашила и что могла вырашить? Лукашенко тримается одно на дубинках Амапу, ці яшчэ на нечем. Кого разбудили белорусские декабристы 2010 году? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць публіцыст Сямён Букчын і кіраўнік інтэрнэт-выдання «Беларускі партызан» Павел Шарамет. Напередадні 19 снежня лейтматывам у многіх палітыкаў, публіцыстаў, нават аналітыкаў праходзіла думка, што выбары будуць зразумела сфальсіфікаваныя, але, цытую, «усё вырашыць плошча» 19-го і больш ніколі. Гэтая магічная формула гучала нават тады, калі калёна дэманстранта ў вечары 19-га рушыла да дома ўраду. А можа прагноз ці спадзеў і насамрэч спраўдзіўся, і плошча сапраўды нешта вырашыла. А што магла вырашыць? Хаця б тэарэтычна, ў прынцыпе. Семён Букчын.
Ну, зразумела, нешта вырашыла. Всё ж такі, што адбылася ўсё такі падзея. Як тут не характарызаваць гэтую падзею, вот, дэманстрацыя, нязгода з вынікамі выбараў. Ўсё ж такі там унутры, па задуме і тых, хто гэта арганізоўваў, і людзей, якіх прыйшлі, гэта была спроба рэвалюцыі. Спроба ўсё ж такі змяніць старый лад на новый. Ну, коли вот так до конца идти, что это такое было. И коли это оценивать як такую спробу змены улады, праз выборы, ну, это уже голосование, все, але потом вот уже выкористовываючи ширей саму ситуацию вокруг выборов. Да, это была спроба, неудалая спроба, и в этом сенсе это, безумовно, опыт, який увойдзе и у гісторыю Беларусі. Что тычыцца непасрэдных урокаў, две паразы адбыліся. Безумоўна, адбылася параза ўлады, бо яна ўжыла сілу, яна ўпершыню так масава, так адкрыта паказала, што яна супроць народа, што яна будзе біць, знішчаць, калаціць, саджаць у турмы і гэтак далей. Адначасова тыя людзі, якія верылі ў плошчу, верылі ў гэтыя змены, яны, канешне, пабачылі, што вот плошча нічога не вырашае.
Павел, якія вашы адказы? Ці вырашыла штосьці плошча і ці магла што-то вырашыць у прынцыпе?
Накануне выборов ситуация складывалась таким образом, что было понятно, что площадь ничего решить не сможет. Более того, были серьезные сомнения, состоится ли площадь в принципе, поскольку не было единства внутри оппозиции, поскольку белорусская власть через свои инструменты пропаганды активно создавала впечатление, что выборы не важны, что выборы ничего не решают, что все уже понятно. Официальная пропаганда забивала градус политической кампании, а оппозиция не могла этот градус поднять, потому что была разобщена. И с точки зрения организации, даже площади, было непонятно, кто за это возьмется. Среди оппозиционных кандидатов была конкуренция, которая неявно, она не заявлялась, но все-таки так или иначе проявлялась. Конкуренция в первую очередь между Санниковым и Некляевым. Конкуренция между кандидатами второго эшелона, назовем их так, Рымашевский, Михалевич, Костасев. Поэтому некому было взяться даже за организацию площади. Говорили только о том, что может произойти какое-то чудо, может произойти какой-то инцидент, может произойти что-то, ну, что резко изменит ход событий. И главным образом упоминали при этом власть, что власть настолько странно себя ведет, что может случиться всякое. И лидеры белорусской оппозиции не почувствовали настроение в обществе. Они вообще не представляли, что выйдет такое большое количество людей. Но когда нет организации и нет лидеров, и непонятно, что делать, то, конечно, 100 тысяч людей на площади тоже превращаются в такое стадо, в такую биомассу, легкую для добычи организованного спецназа. Более того, накануне выборов, в конце ноября, если вы помните, «Молодой фронт» провел массовую акцию на Октябрьской площади, такая репетиция была фактически 19 декабря. И на эту акцию вышло, ну, может быть, 1000, может быть, 1500, ну, хорошо, 3000 человек. И поэтому никто не ожидал такой площади. Я в первую очередь виню, конечно, в этом лидеров белорусской оппозиции, которые эту кампанию проявили абсолютное отсутствие солидарности. Причем это все лидеры, не только те, которые участвовали в выборах. Но, в частности, например, я обвиняю в политической безответственности того же Меленкевича. Я обвиняю руководство Белорусского народного фронта, которые заведомо выставили слабейшую из всех возможных у них кандидатур. Я обвиняю коммунистов, которые демонстративно вообще дистанцировались от избирательной кампании, разбежавшись там кто к Санникову, кто к Некляеву. И так далее, и так далее. В общем, лидеры белорусской оппозиции проявили безответственность и бросили своих избирателей, по сути, один на один. То, что потом, в момент разгона, некоторые из лидеров проявили чистое человеческое личное мужество, к сожалению, не уменьшает их политическую вину. Но в данном случае вот не было счастья, то есть не было единства оппозиции, но, как всегда, помогло несчастье. Неадекватные действия белорусских властей, чрезмерная жестокость белорусских властей, они, конечно, уже сказались и скажутся на дальнейших расстановке сил, тактике оппозиции, настроении общества и так далее и тому подобное.
Спадар Букчин, ну, вось, Павел знайшоў шмат даволі вінаватых у тым, што адбылося так, як яно адбылося. Тое, што гэтыя фактары былі важнымі, безумоўна, але ці былі яны вырашальнымі? Магчыма, гэта магло б адбыцца больш арганізавана, але не выключана, што і ўсё роўна гэта не вырашыла бы праблему па тых прычынах, якія вы выклалі ў сваім артыкуле ў «Народнай волі».
Павел, вядома, завастрыў праблему, адкрыта назваў вінаватых, і такі падыход абсалютна магчымы, таму што калі адбылася падзея, калі на падзею клікалі, вось клікалі канкрэтныя асобы, то ёсць такі нармальны падыход, яны несуць і адказнасць. Вось і за гэтыя заклікі, і за тое, ну, калі не адбылося, але за тых людзей, якіх яны паклікалі, разам з тым, я спрабую трохі ўзняцца, пафіласофстваваць, і ў гэтым сэнсе мне здаецца, што і гэтыя правадыры, гэтыя арганізатары, ну, будзем называць так прэтэндэнтаў на пост прэзідэнта, я таксама, паважаныя калегі, былі закладнікамі, ну, грамадска-палітычнага працэсу ў Беларусі, няспелага. Ну хто, як кажуць, гістарычна за іх плячыма быў, які вопыт гістарычны, якая там гісторыя, ну можна вінаваціць, што не начыталіся, не пачыталі, нават таго Іліча, якога я там працытаваў, яны сталі вот часцінай гэтага працэсу і аказаліся не наперадзе. І мне здаецца, што гэты паток і пацягнуў іх сабой, і там яны не ведалі, што рабіць. І ў гэтым сэнсе плошча гэта суровы такі урок. І тут я ўжо згодны з Павлам, які паказвае, што без толковай, нармальнай арганізацыі, без апоры. Вот я про гэта, дарэчы, пісаў, пра гэтыя заводы і ўсё такое. Разумееце, вот тыя калектывы найбольш арганізаваныя, арганізаваным сэнсе, што іх ёсць одно месца працы, яны кожны дзень тады выходзяць, яны не пайшлі, яны не падтрымалі. І што найбольш так крыўдна і сумна, пасля гэтай крыві, пасля ўсё, людзі пайшлі на працу, як вот звычайна, як бы адбылося, вось, ну што ж адбылося, а мы будзем далей працаваць. Гэта паказвае, і тут я зноў згодны з Павлом, што вот той працы, можа, за гады, за тры, за пяць, ведаеце, аддае такім трохі і разліковым падыходам, што вось выбары, пад выбары трэба, ну, прабачыць, яна, няхай мені гэтыя людзі падсуеціцца, арганізаваць, вось гэта ўсё. Не, яны шчырыя дэмакраты, яны хацелі гэтых зменаў, але вот недзе меншым за год пачаліся гэтыя рухі, гавары праўду, ўсё гэта з'явілася, як бы такая кампанія, а нешта такое, вот каб у грамадстве адбывалася, тое, што грамадства не было арганізацыйна подрыхтавана, ну, гэта відаць голым вокам просто.
Во-первых, когда я говорю об ответственности политических сил, я имею в виду уже не столько даже площадь. Площадь – это финальный аккорд кампании. Уже все только связывать с площадью неправильно. Когда я говорю об ответственности или безответственности белорусской оппозиции, лидеров белорусской оппозиции, я говорю о кампании в целом. И, конечно, если кампания так была проведена, не организована, не было единого кандидата, ну хотя бы двух единых кандидатов, не было вообще никакой координации, и часто даже кандидаты воевали не с главным врагом, не с Лукашенко, а между собой, то, конечно, и площадь не может получиться серьезным аккордом. Многие говорят, что вот твердят это слово площадь, как какое-то заклинание, которое может все перевернуть. Ничего подобного. Площадь – это просто один из элементов цепочки политических и организационных каких-то действий. Вот этой самой цепочки не было. И многие политические лидеры белорусские, они боялись этой площади, потому что они понимали, что еще выйти на площадь они выйдут. А как красиво с этой площади уйти? Поэтому надо говорить не только о том, как прошла площадь. Более того, мы должны сейчас все проявлять солидарность с теми людьми, кто пострадал, с теми людьми, кто находится в тюрьме. И за свои ошибки эти политические лидеры лидеры заплатили чрезмерно высокую цену. И мы должны их поддерживать и словом, и делом. Но если обсуждать политическую ситуацию в целом в стране, то нужно говорить о бездарно проведенной кампании.
Конечно, тут два почути переплетаются. Почуццё жалю, почуццё солидарности с гэтымі людзьмі. І абсалютна правы Павел, што гэта не павінна замінаць больш шырокай размове пра тое, як было, што было і што з гэтага выцякае. Бо калі мы будзем толькі крытыкаваць уладу, ці толькі, так сказаць, раскачвацца і пасыпаць галаву пеплам, вот, ну што ж, трэба размаўляць шырэй. І гэты больш шырокі кантэкст абсалютна справядлівы.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. КДБ протягивает пиратрусу оппозиционных активистов. У вынику пиратрусу в редакции газеты «Борисовские новины» сотрудники правоохранительных органов забрали усю технику, компьютеры, факсы, фотоаппараты. Улады покуль не дали дозволу адвокатам на черговые встречи с изневоленными кандидатами у президенты. Про стан здоровья Миколы Статкевича, який обвестил об початку голодовки, адвокатам так само ничего не ведомо. Суд Московского района Менску покарал молодофронтовца Юльяна Мисюкевича арештом на 12 суток. Президент Литвы Далия Грибаускайце закликала облегчить визовый режим для громадян в Беларуси. Белорусские оппозиционные политики провели у Празе шерох сустрежу с чешскими урадовцами и представниками громадянской супольности. Партию БНФ позбавляют центральные сядзибы у Менску.
Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску «Что вырашила площа?». Павел, ну а калі казаць ўжо пра вінаватых, калі яны сапраўды в этой ситуации ёсць, то, может быть, размова ідзе не толькі пра апозіцыйных лідараў, але і пра, ну, скажем, публіцыстаў, аналітыкаў, якія вось накачвалі такую ситуацию, что вось революция на парозе, режим дажывае апошнія дні і гэтак далей, хаця, ну, жыццё показала, что, окромя всего иншего, яны просто помылились. И силы режима оказались значно большими, чем яны были на самом деле. И варто сказать, что навод вось, як бы накануне 19-го, никто, у тым лику и я, например, вот, признаю, не сказал, что спадарство, а подеи-то вот так могут развиваться. Дяковать Богу не зусім так, а подобно на Андежан, что улада может и огрызнуться.
Я абсолютно согласен, что и экспертное сообщество тоже несет ответственность за то, что произошло, потому что много было таких же безответственных выступлений, было много выступлений пропагандистских, агитационных под видом аналитических и экспертных, что недопустимо, потому что пропаганда – это одно дело, и вы, когда боретесь за голоса своих избирателей или боретесь против своих политических противников, то вы, конечно, никакой не аналитик. А если вы аналитик, то вы должны более ответственно к этому подходить. Поэтому я, зная, например, могу за себя ответить, зная расстановку сил, ни одной своей статьей до 19 декабря не призывал людей выходить на площадь и не писал о революции. С одной стороны, желание перемен было очень велико, и каждым своим словом я пытался как-то тоже эту ситуацию это повлиять. С другой стороны, мы каждый должны отдавать себе отчет в ответственности за свои слова. И только 18 числа я написал статью о том, что 19-го очередной наш шанс, имея в виду не только площадь, а имея в виду и голосование, то, как это голосование пройдет, потому что власти делали все, чтобы сбить этот накал, чтобы люди не шли на избирательные участки, поскольку у них уже были все списки и были все результаты. Но были люди, которые даже призывали защищать диктатора, чтобы защитить при этом и независимость. Даже такие были рассуждения. Конечно, есть один только плюс у этой кампании. Вот при огромном количестве минусов, при огромном количестве жертв, что в следующий раз настолько безответственного поведения, настолько шапкозакидательского поведения уже люди оппозиционным лидерам не позволят. Вот в следующий раз, когда будет 9 кандидатов, половину из которых даже не собрали 100 тысяч подписей, я в этом не сомневаюсь ни на одну секунду, вот когда эти все молодые люди будут выдвигать себя президентами, общество абсолютно законно может предъявить им претензии, напоминая события 2010 года. Точно так же в следующий раз, когда будут говорить про площадь, люди абсолютно законно будут задавать эти вопросы. А есть ли у вас план? А что будет, если появится спецназ?
Павел сказал про голосование, сказал про то, что площадь это была все ж таки частка некой больш широкой политической кампании. Вот догэтуль не стихая спрячка про то, яким же был сапраўдны арытметычны вынік выбораў. Ну, на мой погляд, абодва бакі спрячкі аперуюць все ж таки вынікамі даволі сумнеўных апытанняў. А все ж таки, вось на ваш погляд, як яно было насамрэч? Ці тое, што адбылося 19-го, это доказ таго, што Лукашенко все ж таки перамог электаральна? Калі б не перамог, то было б як в Киеве, як в Тбілісі, ну, ОМОН бы адмовіўся выконваць загад. Ці насамрэч ніякай народнай падтрымкі беларускі правадыр не мае, а проста трымаецца адно на дубінках АМАПу, які б'е незалежна ад таго, якія там вынікі выбараў. Семён Букчын, як вы мяркуеце?
Я арыентуюся чыста чалавечу як грамадзянін. Живу ж с людьми, это не значит, что я выходжу и тут на улице с каждым размовляю. Але ну, в воздухе, как кажут, витает. Так что там в этом поветре белорусским витает? Стомленность, конечно, стомленность этим человеком, стомленность Лукашенком. То, что громадство стомилось от этого вот один и на телевизоры, где хочете, и хочет изменов, это абсолютно. Але даже повстает пытание, каким шляхом я нам хочу изменить, чи готова да, голосовать, да, у кабинцы. Я верю, что довольно много людей проголосовало супрать Лукашенки. Ну, может, процентов 40-50 проголосовало. Может, и он набрался процентом 52-53 до 60. Может быть. И у этой настроенности, больше широкой настроенности громадства на измены, перш за все человека, ну, хочут иншого человека, хочут люди, не можно 16 год терпеть эти промовы, эти облик и все такое. Але разом с этим, у этих прагнучих пераменов, я бы их поделил на такие пласты, что ли. Молодь безумовно хочет, интеллигенция безумовно хочет, старейшее поколение, я ну хочет, але и побоивается, чего? А каб не было горш. Ну, вот у очароджи предпринимальников я прикладом шел такое. Вот средний предприниматель, нормально у него справы, и зарабляя, и дом добрый, и машина. И что он мне кажет? Мне ему годов 35-37, мне женщина, молодой человек. И он кажет, ведаешь, что я его не люблю. Я его на дух не переношу. Я хочу измена, все. Але я не ведаю, что будет с моим бизнесом. Вот. Кто сюда приедет? Россия, не Россия, как оно будет? Вот. Тому я в складанной ситуации. Я голосовать, видать, буду супроть его, але в душе я меня пэўный. Непэўны, чи гэтыя змены не пашкодзяць мне. Канешне, няма ўжо той падтрымкі, якая раней. Канешне, грамадства настроена на змены, гэта праўда. Але тут нельга не пагадзіцца з Павлам, што няма тых, ці няма тых метадаў, яны не нарадзіліся, якія дапамаглі бы структурызавацца, гавараць сацыёлагі, арганізавацца грамадству, каб гэтую сваю незадаволенасць пасобіць уже ў нейкія дзеянні.
Павел, вы, наколькі я ведаю, асвятлялі і падзеі ва Украіне ў 2004 годзе, і падзеі ў Арменіі ў 2008 годзе, калі пасля выбараў былі вельмі моцныя забурэнні, якія ўсё ж такі таксама пацярпелі паразу. На тле досведу некалькіх краінаў, не толькі Беларусі. Тое, што ў Беларусі Лукашэнку народ не падтрымлівае, он толькі на паліцэйскіх дубінках трымаецца.
В 2006 году, после президентских выборов в Беларуси, как я сейчас вспоминаю, в разговоре вот с вами, в вашей передаче, я говорил о том, что Лукашенко одержал пирову победу. Что это победа, которая вернется ему серьезным поражением. Конечно, в тот момент нам всем казалось, что перемены будут быстрее пройдут, и победа вот не за горами. И тем не менее, мы должны были признать, что мы выдавали желаемое за действительное. Еще тогда, в 2006 году, не было полной убежденности, что за Лукашенко проголосовало там меньше половины. И если вы помните, состав социальный тех, кого арестовали и кто был на площади, в основном это были все молодые люди. Сейчас на площади было огромное количество людей уже за 30-40 лет и старше. И вот в этот раз у меня абсолютно нет никаких сомнений. Вот если на прошлых выборах мне было тяжело это все обсуждать, вынужден я был признавать, что электоральный потенциал Лукашенко очень высокий, то теперь вот это уже точно не президент, за которым стоит большинство белорусов. Даже если мы посмотрим по той информации, которая приходит с некоторых участков, ведь все-таки есть там несколько десятков участков, где удалось предотвратить эту фальсификацию или максимально ее снизить, особенно в Минске. На всех этих участках Лукашенко набирал до 40% максимум. Он не побеждал в первом туре. И все теперь понимают, что он не победил в первом туре. Более того, власти довольно коварно и хитро себя вели до выборов, но потом у них нервы сдали, и они эту красивую комбинацию до конца не разыграли, а полностью ее перечеркнули. Если бы он получил не эти свои там 80% смешных, а написали бы хотя бы 60%, это было бы совсем другая история. Я убежден, что вот той широкой народной поддержки, которая была у Лукашенко всегда, больше не существует. Это президент не большинства, а это президент меньшинства. Другое дело, что большинство, которое выступает против президента, это не подавляющее большинство. В белорусском обществе остается огромный процент вот этого балласта. Людей, которые ни вправо, ни влево, которые, как герой, о котором рассказывал Семен Владимирович, ненавидит Лукашенко, но боится всяких перемен и поэтому сидит как партизан в засаде. Запала негативного по отношению к власти не хватает пока для серьезных перемен. В отличие от Украины, где количество тех, кто хочет поменять власть, было подавляющим, в отличие от Армении, где колебалось все 50 на 50 и потом жестоко все было подавлено властями, в Беларуси репрессии продолжаются и режим продолжает доказывать свою неадекватность. Потому что в Армении разогнали жестоко оппозиционеров, но их не держали месяцами, неделями в тюрьме и не продолжали над ними издеваться. Ситуация там быстро успокоилась, и они продолжают искать общественный какой-то консенсус. На Украине вообще ситуация классически развивалась. Победили оранжевые, через 5 лет победили голубые. И все. И нет никакой в этом трагедии. В Беларуси же вот эта накачка негативных эмоций, вот эта накачка репрессий, она приведет, конечно, к каким-то переменам.
Павел, вы сказали на конт адрознення пропаганды ад аналітыкі и пригадали свой уласны прогноз 5-гадовой даўніны. Вы не боитесь, что с цяперашнімі вашими прогнозами может здарыцца то самое?
Ну, есть, конечно, есть такая опасность, что я не очень объективен в этом смысле, потому что мое желание перемен чрезвычайно высокое. Но, с другой стороны, я же оговариваю, что потенциал негативный пока недостаточен для серьезных перемен. Но как только, например, экономическая ситуация ухудшится, да, есть ряд еще условий, которые необходимо, чтобы сошлись в этой точке. Все изменится.
Спадар Букчин пригадывается, ленинская декабристы разбудили Герцена. Вот на ваш погляд, кого могут разбудить, кого разбудят белорусские декабристы 2010 года?
Отбылась подея, отбылась историческая подея, якая застанется у памяти, у самосведомости громадства, людей, молоди, старейшего поколения. И это будет асэнсоўвацца, и будут идти спрэчки, и не только и у интернете, и в публицистыцы. Я хочу сказать, что это не тая память вот про гэтые походы и марши конца 80-х, початку 90-х, когда по Минску гуло и ходили. Это все-таки была частка
того великого советского громадства, якое бунтовало супроть тих порядков коммунистичных, чекало справедливости, чекало нават обновленного Советского Союза, такого, знаете, может, больше демократичного и так далее. Вот. И эта хваля, вот эта советская, чи постсоветская хваля, а я, наведаете, протягивалась и с этими чернобыльскими шагами, навод и до середины 90-х, и навод вот у часу еще Лукашенко, первые его годы, это еще был советский такий отгук такого протеста советского. Зараз, мне сдается, формируется уже вот этот белорусский рух. Мы еще на початку. Вот на початку этого и национального самоусведомления, и разом с тем социального, бо национальное, ну, является часткой более широкого социального. Вот только зараз спотребился час. Люди вымушены будут усведомить, тены белорусы и громадяне, чи не. Вот водоподел, чи, значит, занепад, стагнация, и все ж таки громадянское почуття будет возрастать.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ей удельничали публицист Семен Букчин и керавник интернет-выдания «Белорусский партизан» Павел Шарамет.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна,
коротко,
по-беларуску,
с вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Заўсёды у интернете.
Свобода.орг.